Господа, добрый вечер всем присутствующим, с наступающим Новым годом всех, и наша лекция посвящена достаточно небесспорной теме. Мы с вами говорим о приближении Рош ха-Шана и 10 дней раскаяния, 10 дней чувы. В обычном контексте мы с вами понимаем чуву как индивидуальный процесс раскаяния. Сегодня мы поговорим немножко о другом. Сегодня мы поговорим об идее чувы совсем в другом, намного более широком контексте, более широком понимании. Я надеюсь, что это поможет нам в двух вещах. Во-первых, подготовиться к наступающему Рош ха-Шана и, может быть, увидеть какие-то новые вещи в отношении этого праздника и осмыслить для себя что-то новое, освежить свое понимание идей, которые мы уже знаем. Это всегда очень полезно. Но это даже не основное, не самое главное. А самое главное, как мне представляется, мы с вами заканчиваем курс еврейской истории этой лекцией, и она немножко более философского плана. Я не историк, конечно, и я не забрасывал вас большим количеством историографии, информации, связанной с тем, что произошло в какой год. В этом я абсолютно не профессионал. Как раввин меня интересует прежде всего, как я думаю, большинство из нас интересует то, что называется история Софья, понять смысл происходящего. И история еврейского народа так или иначе связана с очень глубинными пластами взаимоотношений с Творцом и с будущим не только еврейского народа, а всего человечества. Поэтому сегодняшняя наша лекция будет говорить о чуве как о национальном возрождении, как об общечеловеческом возрождении. То, что у нас также называется тикун улам, исправление мира. Хотел вам прочитать из этой замечательной книги в основном идеи, которые сегодня используют, идея Рав Кука, который, как вы знаете, был главным раввином во времена британского мандата. И некоторые из его идей, которые сегодня уже даже в интернете можно увидеть свободно, на самом-то деле из его частных дневников, вот то, что у вас есть, те листки, которые я вам раздал, то, что мы с вами будем читать, это на самом деле переведенные на английский язык не так давно найденные его личные дневники, которые очень много лет не публиковались вообще. И то, что мы с вами там прочтем, с моей точки зрения, прольет свет на очень большое количество вещей, которые многим из нас, может быть, в нашей личной жизни смогут помочь в понимании Торы, в понимании Творца, в понимании наших взаимоотношений с Богом и с окружающими людьми. Но я думаю, что не только в этом, а в том числе и освежит картину, которая перед нами, перед нашими глазами, что сегодня происходит в мире. Хотел начать с очень интересная идея, которую говорит Рав Кук. Это каббалистическая идея о том, что есть такое понятие «Кнессет Исраэль» — собрание душ еврейского народа. И «Кнессет Исраэль», то есть как бы все евреи объединены вместе вот в эту общность, которая называется «Кнессет Исраэль». Каждый из нас — это часть, частичка вот этого вот единого целого, то, что называется «Кнессет Исраэль». Мы можем недостаточно точно понимать, что это такое, наверное, потому что нам не хватает ощущения причастности. Но, может быть, как раз посредством изучения еврейской мистики, каббалы, посредством изучения этих вещей мы сможем немножко больше понять и осмыслить, насколько это верно. Может быть, как раз это и есть центральная точка, которая откроет в будущем и должна открыть уже, начиная, я думаю, даже уже сейчас, откроет еврейскому народу дорогу к тому, о чем говорит Рав Кук, к чуве, который в итоге приведет к тикуну улам, к исправлению всего мира. Какова же роль в этом процессе еврейского народа? Какова же роль Кнессет Исраэль? Рав Кук говорит так. Душа еврейского народа, душа Кнессет Исраэль, и ацедека мухлат. Это полная справедливость. Цедек, знаете, что вы говорите слово «дздака», кстати говоря, оно ведь тоже от того же корня, да? Тот же самый корень, что цедек. Дздака обычно переводится как «милостыня». В еврейском контексте это что-то совсем другое. Это именно справедливость. Постановление справедливости. То есть справедливость не как что-то очень жесткое, я требую справедливости, да? Обычно в таком контексте, когда мы это говорим, дай. Мне что-то не додали. В еврейском контексте справедливость – это прежде всего помогать униженным и оскорбленным. То, как это было, когда мы читаем с вами на страницах пророков, постоянно об этом читаем, то, чем, в принципе, занимались еврейские пророки. И этот дух стремления, восстановления справедливости в мире – это основа, говорит Рав Кук, основа еврейского миропонимания, мироощущения. Это заложено в каждом из нас. Нам всем нехорошо, когда мы ощущаем несправедливость. Это в нас, евреев, это заложено до особенной степени. И поэтому отсюда он делает очень интересный вывод, очень глубокий вывод. Он говорит, что это включает в себя, на самом деле, все то добро и все то благо, которое есть в этике, то, что называется мусар, в практической этике, мусар шебефоэль. Это источник. Алькен, поэтому, кольб гам мусари шаиша ехидиме Исраэль усе, любая мельчайшая помеха этому в виде каких-то, скажем так, не очень этических поступков, которые кто-то из евреев совершает, так как все мы часть этого единого целого, которое называется Кнессет Исраэль, любое преступление против справедливости, которое совершается одним отдельно взятым евреем, тут же ослабляет это. Махлиш бы за кишуроем нишмата умакула. Ослабляет прежде всего его связь с вот этой душой еврейского народа, с Кнессет Исраэль, и ослабляет сам Кнессет Исраэль вместе с этим тоже. То есть на самом деле мы видим, что влияние, которое один человек оказывает, оно очень большое. Влияние одного еврея на мир, на еврейский народ очень большое. Мы это можем не ощущать, можем это не видеть. Тем не менее, на тонких планах, в мистическом плане это безусловно верно. И праведники, они очень хорошо это чувствуют и ощущают. В чем же тшува на таком вот глобальном плане? А тшува решена и судит. Самая основная, первичная тшува – это быть связанным с еврейским народом. Лейткашер и маумаба нишмата. А как можно быть связанным с еврейским народом? То есть быть связанным с ее душой. А в чем душа еврейского народа, объясняет Рав Кук? Справедливость. Прежде всего справедливость. Прямота. Отсюда, я думаю, кстати, и поэтическое название еврейского народа – Ешурун, от слова Ешар. Да? Ешурун, то есть прямой. И, кстати, этим мы можем объяснить огромное количество вещей, даже вот тех отклонений, которые были в еврейской истории, когда, казалось бы, евреи совсем-совсем отходили от Торы, там тот же, так сказать, евреи ушли в какие-то разные светские движения, там в тот же коммунизм, да, мы видим, что в конечном-то итоге, в общем-то, коммунистические идеи были идеями справедливости, поиска именно вот того, что для еврея всегда изначально было самым важным. И поэтому видим, что все общественные движения, посмотрите, любые практически общественные движения на Западе, которые так или иначе связаны с, может быть, немножко искаженными представлениями о том, что такое справедливость, но тем не менее с желанием восстановить справедливость. Так или иначе, мы обязательно найдем там евреев. Как мы можем сделать чего в таком вот аспекте национальном, связать себя с еврейским народом, вернуться к душе еврейского народа? То есть человек, который в каком-то своем личном контексте, своей личной жизни, да, допускает неэтические поступки, допускает какие-то поступки, которые, казалось бы, это его личное дело, мы видим, что, конечно, в мистическом плане это не так. Мы все влияем друг на друга очень сильно. И самое главное, первичное тшува – это связать себя с этими еврейскими идеалами справедливости и связать себя с духом еврейского народа. Мы понимаем, что это, конечно, не только в контексте отдельно взятого человека. Если мы с вами говорим про еврейское государство, это не просто государство евреев. Если мы с вами говорим про еврейскую историю, у нас с вами существует государство Израиль, слава Богу, и государство Израиль в том виде, каком оно существует сегодня, наверное, все-таки далеко от еврейского идеала справедливости. Может быть, одна из причин как раз в том, что политики и лидеры, которые стоят у руля, с философией Рав Кука знакомы достаточно слабо. И с идеями, вот этими очень важными, очень глубокими идеями, знакомы достаточно слабо. В каком-то смысле я вам хочу сказать, что требование справедливости, которое, безусловно, есть у евреев, неосознанно, и желание восстановление этой справедливости в мире в глобальном ключе, оно интуитивно, мы все знаем, что это присутствовало в истории всегда. Сегодня современный Израиль, по сути, мог бы стать центром, духовным центром человечества. И это то, как Израиль на самом деле видит огромное количество христиан. Не знаю, знаете вы об этом или нет, я уверен, что многие из вас, конечно, знают, что христианские фундаменталисты, которые поддерживают Израиль, очень многие предъявляют к Израилю именно эту претензию. Что Израиль, по сути дела, да, остался на уровне местечкового еврея, государства местечкового еврея, который где-то там вот в Польше, да, вот мог как-то так вот себе существовал среди народов, чтобы не побили, чтобы не унизили. Казалось бы, вся идея светского сионизма была выйти из этого комплекса местечкового еврея. Да, построили такого сильного, свободного. А это сделали. Освободились от физической такой сгорбленности и сутулинности. Но в итоге очень важный момент остался незатронутым. Самый важный момент. Мы построили, может быть, тело еврейского государства. Нам нужно построить его душу. Тело было построено. И это очень важный этап, первый момент, который был сделан уже, тело есть. Теперь осталось в это тело, как в самом начале Торы сказано, да? В тело нужно теперь вдохнуть дух жизни. Дух жизни нужно вдохнуть. И это работа нашего с вами поколения сейчас. То, что мы должны сделать, каждый из нас. Вдохнуть этот дух жизни. А так как каждый из нас частичка души еврейского народа, мы с вами понимаем, что, подходя к дню Рош ха-Шана, который на самом-то деле день очень космический, день глобальный, день, когда все человечество проходит какой-то новый этап развития, начинается какой-то новый цикл. И мы с вами на новом витке истории, господа. У нас с вами есть колоссальная возможность обновления. Обновления внутреннего, которое проявит себя во внешнем мире. Обязательно. И поэтому эта идея Рав Кука, с которыми я хотел вас сегодня познакомить, мне кажется, в нашем контексте они очень актуальны. Я хотел начать с того, что Рав Кук говорит относительно тшувы, именно в связи с днем Рош ха-Шана. Смотрите, у вас там на третьей странице написано крупными буквами «Чува», «Repentance». И «Чува в Рош ха-Шана», «Чува в день Рош ха-Шана». Еще раз я повторяю, что здесь собраны высказывания Рав Кука из разных источников. Очень интересный веб-сайт на английском языке, можете зайти посмотреть, если вы просто в Google наберете Рав Кук, вы этот веб-сайт увидите. И вот что Рав Кук написал о Чуве в день Рош ха-Шана. Приводит он цитату из псалмов. «Мимамаким каратиха Ашем, из глубин, из теснин я воззвал к тебе, Господи, и ты мне ответил». Прошу прощения, неправильно на иврите это процитил, есть похожий. На другом месте. Не мимамаким, а это другой псалом. «Минамецар карати». «Минамецар». «Мецар» — это теснина тоже, да, это место узкое такое, да? Да, сдавленное такое место. Имеется в виду, понятно, что в физическом плане можно себе представить, как человек в горах. Царь Давид, если вы были в Израиле, были в Энгеде, наверное, наверняка, да? Место, где было написано много псалмов, видимо, там царь Давид прятался от своих врагов, в том числе от царя Шаула. Там есть такие места, где действительно проходишь прямо вот такие теснины, да? «Возвал я к тебе, Господи, из теснины», с такого места, где вот в жизни у каждого из нас есть такое вот, да? Вот такое вот место сдавленности, состояние полного такого, как в тупике находишься, да? И Всевышний отвечает «Мамерхев анани ка». Всевышний ответил мне просторами. Он дал мне эти просторы. И дальше очень интересную аналогию. Посмотрите, Рав Кук приводит. Не буду я дословно переводить. Вы все читаете по-английски. Аналогия с шафаром. Главная мицва праздника Рош ха-Шана – это шафар. Шафар, он, с одной стороны, очень узкий. А с другой – намного шире. Это намек. Намек на путь тшувы. Приводит он объяснение Рамбама, что есть индивидуальная тшува, тшува отдельного взятого человека, каждого из нас, да, и есть тшува общественная, на уровне всего общества, на уровне, можно сказать, всего народа, всего человечества. И первое – это только подготовка ко второму. Первое – это подготовка ко второму. То есть каждый из нас на самом-то деле как бы живет на нескольких уровнях. Мы же люди, мы, как говорят, социальные животные, да, мы часть общества. Да? Немножко марксистское такое определение, да? Часть общества. Каждый из нас влияет друг на друга. В каком-то смысле, в каком-то контексте мы не только исправляем себя, мы исправляем еще и весь мир, исправляем общество, которое вокруг нас, исправляем весь мир. И поэтому первая индивидуальная чува – это только подготовка ко второй, к общественной. То есть чува, у нас есть чува месяца Элул, у нас есть заповедь подготовки к дню Рош ха-Шана. Каждый должен себя лично подготовить. Это весь этот месяц Элул сейчас. Это подготовка к тому, что будет Рош ха-Шана, потому что Рош ха-Шана – это день, когда у нас есть возможность всех вместе. Всех вместе взятых евреев, мы предстаем перед Творцом, как сказано в Бескира Эхад, как вот, как единое целое у нас сверху, с высоты птичьего полета, он видит всех нас как единое целое. Кстати, вы знаете, что в молитве Рош ха-Шана у нас нету никаких личных просьб к Творцу, все исключительно в контексте нас, как части еврейского народа. То есть в Элул мы занимаемся личными всякими вопросами тшувы. Мы занимаемся нашими личными какими-то исправлениями. Что происходит в Рош ха-Шана? Мы поднимаемся на другой уровень. У нас возникает желание не только очиститься индивидуально, а подняться вместе со всем еврейским народом, подняться на совсем другой уровень. И это то, что сказано про праздник Рош ха-Шана. Мы читаем с вами стихи, которые говорят о царстве, о том, как Всевышний воцарится. То есть мы должны воцарить как бы Всевышнего над нами. Мы все вместе, как единое целое. Мне кажется, идея, которая в наше время очень-очень-очень ее не хватает. Нам очень не хватает ощущения единства. Не хватает всем, религиозным и светским, правым и левым. В особенности, живя в Израиле, а я там прожил 9 лет, там могу сказать, что это удивительно больно видеть. Приезжая из-за границы, туристам в Израиль, вы это, конечно, не увидите. Кажется, все замечательным, красивым. Как в том известном анекдоте про туриста и Оля Хадаша. Знаете этот анекдот, да? Ну вот, такая же ситуация складывается. Обычно турист все видит розово, все замечательно. Туристические автобусы ездят и показывают обычно только все хорошее. Но прожив какое-то время в Израиле, начинаешь видеть все эти проблемы. И самая большая проблема, конечно, разобщенность колоссальная. Колоссальная разобщенность. И может быть сейчас как раз у каждого из нас перед Рош ха-Шана одна из вещей, о которых мы очень часто можем забыть, не подумать просто, да? Это... Мы думаем о своих личных вещах, можем забыть о том, что мы это на самом деле, самая большая чува дня Рош ха-Шана, это должны подняться, попытаться подняться над своим личным, попытаться подумать о том, что мы для еврейского народа, где наше место. Да, пожалуйста.
Это не утопия?
Не утопия ли это?
Идея единства глобального такого.
Не утопия ли это? Очень хороший вопрос на самом деле, потому что идея глобального единства у нас на практике, может быть, один раз только мы видели, да, когда евреи были объединены, это был день дарования Торы. Да? С тех пор что-то мы не наблюдаем большого единства. Поэтому вопрос, конечно же, очень, как говорят, своевременный. Вопрос правильный. Но я думаю, что...
Люди находят единство в каких-то маленьких комьюнити.
Я думаю, что очень важный момент здесь, да? Если ты посмотришь вообще на еврейскую историю в целом, посмотришь на историю еврейского народа, практически все это утопия. Все это одна большая утопия. Государство Израиль, построение государства Израиля, не было ли это утопией? Когда Герцль сказал в 898 году, что сейчас вы надо мной смеетесь, а через 50 лет моя мечта станет реальностью. Герцль даже не был пророком. Герцль просто был человеком, который был на самом-то деле до мозга костей предан вот этому, этой мечте, которая у него была. И таких мечтателей в нашей истории было довольно много. Если мы с вами посмотрим на образы великих людей, которые в своей жизни достигли многого, я думаю, что они жили утопией во многом. И, конечно же, их современники очень часто смеялись над ними. Но я думаю, что как раз это и отличает во многом нас, евреев, от других народов. Не то, что мы умнее или более красивые, или какие-то там у нас что-то там есть. Более богатые там или что-то еще у нас есть, да? Я думаю, что это все, конечно, было бы чистой воды расизм. Но одна вещь, безусловно, присутствует у нас. И это неудовлетворенность малым. Вот этот идеализм, который есть в еврейском народе, то, о чем говорит Рав Кук, цитата, с которой я начал, что душа еврейского народа стремится к справедливости. Справедливость – это всегда в контексте чего-то очень большого, очень большой картины. Да? Это во многом утопия. Мир же несправедлив. Мир же несправедлив в самой своей основе, несправедлив. Столько зла в мире. И тем не менее, да, это утопия. То, о чем говорят пророки, конечно, это утопия. То, о чем говорит иудаизм, приход Машеха, конечно же, это утопия. Приход Машеха – это в чистом виде утопия, господа. И тем не менее, мы знаем, Мы в это верим, мы это знаем даже, да? Это одна из основ нашей веры, что это будет. А если мы с вами задумаемся о том, насколько еврейская история много раз перечелкивала нашу веру, уж казалось бы, печи освенцимы должны были ее напрочь перечеркнуть. И тем не менее, все равно находится сегодня большое количество людей, которые продолжают убежденно считать, что это время обязательно настанет. Я думаю, может быть, человек так устроен, что мы не можем в это не верить, во-первых.
Настанет что?
Настанет замечательное время прихода Машиха. Настанет замечательное время, когда хорошо будет не только отдельно взятым товарищам, а хорошо будет всем.
Да?
Хорошо будет всему человечеству. Да, совершенно точно. Хорошо будет всему человечеству. И это, на самом деле, совершенно утопическая идея, это правда. И тем не менее, это идея, которая, согласно тому, о чем говорит Рав Кук, неизбежно осуществится. Мы к этому еще подойдем. Но вопрос, на самом деле, очень хороший. Я думаю, что мы должны с вами мечтать. Я думаю, что как раз Рош-Шана, время подготовки к Рош-Шана, это время, когда мы с вами можем постараться увидеть большую картину в жизни каждого из нас. А если мы это увидим, то мечта может стать реальностью.
Что за картина?
Сейчас поговорим о том, что это за большая картина, да? В жизни каждого из нас. Значит, первый момент, первый штрих к этому портрету большой картины, мы увидели, что каждый из нас существует не только как отдельно взятый человек и индивид, а как часть этой единой души, которая называется Кнессет Исраэль, еврейский народ. И в этом контексте Рош ха-Шана как раз то самое время, когда мы должны пробудиться и это увидеть. Увидеть, что помимо наших личных вещей, помимо наших личных интересов, даже самых благородных, стремиться к Творцу, стремиться максимально себя очистить, есть еще и более широкий пласт. Мы как часть еврейского народа. Мы как часть еврейского народа. И мы живем в такое время, когда у нас на самом деле не так мало возможностей. У нас, слава Богу, нет проблем сегодня за достаточно скромные деньги приехать в Израиль, увидеть Иерусалим и Стену Плача, о которых еще там не так давно люди только могли мечтать. И для них это было несбыточной мечтой. Для них это было полной утопией. Приехать в Иерусалим. Они молились, вот подумай об этом, из поколения в поколение. Евреи молились, да, сказать, восстанови Иерусалим. Им мы сказали, знаешь, вот что? Вот сейчас 1919 год. Евсекция. Какая-нибудь еврейская, уже полузакрытая синагога в еврейском местечке в каком-нибудь, да? И человек открывает молитвенник и читает, восстанови Иерусалим. И читает это три раза в день. Ему скажут, знаешь что, твой сын там будет. Не просто там будет, он там будет воевать за свободу своей страны. И он увидит Иерусалим, который будет отстроен руками этих евреев, как столица независимого государства Израиля. Это звучало как вообще полнейшая утопия, как бред сумасшедшего. Совершенно невозможная вещь. Немножко исторической перспективы, в особенности в наше время, помогает нам увидеть, насколько совершенно нереальные, чудесные вещи происходят в наше с вами время. В наше с вами время. Поэтому, конечно, утопия. Но когда коллективное сознание наше настраивается на определенную волну, мы хотим, чтобы эта утопия пришла и осуществилась. Она приходит и осуществляется. Это величие, на самом деле. Но действительно возникает очень важный вопрос, конечно же. Давайте будем реалистами. С чего начинается всякая тшува? Тут я хотел немножко вернуться к аспекту... Да, с чего начинается Родина, совершенно точно. К аспекту немножко более личным. Прежде чем мы подходим к таким глобальным широким пластам, замечательно видеть эту общую картину, мы с вами говорим о том, что в практической жизни мы всегда спотыкаемся какие-то камни. Мы постоянно о них спотыкаемся, да? И...
Можно сказать, мы спотыкаемся, но потом на эти камни мы встаем, чтобы идти выше.
Ну, как бы. Это безусловно верно. Мы спотыкаемся на камни, и это в каком-то смысле, наверное, часть движения, да? Ребенок маленький, он не может научиться ходить, если он не будет падать. Это все правильно. Но нам нужно все-таки осознать, что это за камни, и что за камень, который может быть самый-самый главный, самый первый. Я был очень рад, когда я прочитал это место у Рав Кука здесь. Посмотрите то, что у нас написано следующее после тшувы про Рош ха-Шана. Это вещь, которая, мне кажется, нам в наше время особенно необходима. Как первый момент, прежде чем мы можем вообще начать расширять эту картину мира и ощущать себя и свою роль, и свое влияние на все эти процессы космические, глобальные. Нам кажется, где мы во всем этом? Нас вообще нету. Да? На самом деле, простить других – это то, что нам, казалось бы, необходимо сделать Йом-Кипур. То есть, казалось бы, нам действительно это нужно сделать. Но тут есть один очень важный момент. Прежде чем простить кого-то еще, нам нужно прежде всего простить себя. Вот то, о чем пишет Равкук, посмотрите, это очень интересно. Человек, который постоянно находится, испытывает боль, состояние боли, я читаю, да? То, что подчеркнуто у вас. Person who is constantly pained. Тот, кто испытывает постоянное ощущение боли из-за своих грехов и грехов мира, must always pardon and forgive himself and the entire world. На самом деле речь идет о человеке, который очень совестлив. Это замечательное качество. Необходимо быть совестливым человеком, это прекрасно. С другой стороны, мы с вами знаем о том, что в общем-то, все современные психологи говорят об этой проблеме. Огромное количество людей сегодня слушает всевозможные передачи и покупает материалы, которые, в принципе, говорят нам о очень простых вещах, которые каждый из нас знает. Весь этот self-help literature, правда? Они говорят нам о вещах, которые мы, в принципе, знаем, но не в состоянии по какой-то причине выйти из клетки собственных предубеждений, собственных предрассудков. И самым первым из них всегда бывает страх. Страх провала. Страх того, что у меня что-то не получится в моей жизни. И за этим стоит некое убеждение, которое у большинства из нас есть и присутствует. I'm not worth it. Я этого не достоин. Я на самом деле не в состоянии, да, сделать чего-то большое в своей жизни. И, говорит Равкук, прежде чем простить других людей, прежде чем быть добрым по отношению к другим людям, будь добрым по отношению к себе самому. Кстати, вы наверняка знаете, где это написано в Торе. О необходимости быть добрым к себе самому. Это та заповедь, на которую опирается все остальное, на самом-то деле. У нас сказано, как сказал Рабби Акива? Люби ближнего, как самого себя. Мы очень часто забываем. Господа, Рамбан объясняет, нельзя любить другого так же, как себя. Поэтому там написано «как». Даже самый большой праведник, он говорит, он все равно немножко эгоист. Это нормальное, естественное человеческое состояние. Но тут есть еще один очень важный ингредиент. Настолько, насколько мы не любим себя, мы не сможем любить других точно. То есть, если мы не любим себя, вообще можно забыть обо всем. Сколько людей сегодня в нашем мире, к сожалению, недолюблены. Недолюблены. Недолюблены были в детстве, недолюблены были учителями там и так далее. Мы все страдаем от недостатка этой любви. Мы можем только сами себе это дать сегодня. Уже будучи взрослыми людьми, да? Что это означает? Простить себе какие-то свои собственные ошибки. Это не означает сказать, что я их не совершал, эти грехи. Как раз наоборот, Йом-Кипур, когда мы стоим перед Творцом и говорим ведуй, да? И говорим ведуй за все те грехи, которые, опять же, не только я совершал, а, как говорит Равкук, каждый из нас часть этого большого целого, который называется еврейский народ, все мы вместе совершали. А как я могу на себя принять ответственность за это вообще? Кто я такой? Да? Взложить на свои плечи такой тяжелый груз. Да меня просто раздавит под ним. Это невозможно. Столько грехов. Меня вообще там нет. Меня не останется просто. Поэтому первая ступенька построения нового мира, чувы, начинается с того, что мы говорим себе, что мы в состоянии себя любить, несмотря на все то негативное, что в нас есть. Любить себя такими, какие мы есть. Это, кстати, не такая простая штука. Это кажется просто... На самом деле, я думаю, каждый знает, что это бывает иногда очень тяжело. Может быть, это что-то, о чем мы тоже должны задуматься перед Рош ха-Шана. Что я в себе не люблю? Где те вещи, которые я в себе не люблю? Потому что на самом-то деле эти вещи, которые я в себе не люблю, потом будут мне мешать в моих детях, в людях, которые вокруг меня. Я это буду постоянно критиковать. Так или иначе, обязательно это проявится. Вот я наблюдаю, я когда это проанализировал в своем поведении, на своем личном примере, насколько это работает, к сожалению. Просто посмотрев в корень, да, каких-то вещей, которые меня раздражают в других людях, я увидел, что на самом-то деле это то, что я не люблю в себе. Это поразительно, поразительно верно. Я уверен, что если вы проанализируете свою собственную как бы, вот, ситуацию, вы увидите, насколько это верно. Первый шаг.
Обычно родители раздражают больше всего в детях. Тоже, то, что...
Ну вот это то, что я говорю, конечно. Конечно.
Я не понимаю, если ты прощаешь сам себя постоянно... Зачем тебе просить прощения у других? И насколько это будет как бы от души?
Если ты прощаешь сам себя, зачем тебе просить прощения у других? На самом деле, я думаю, что то, о чем мы сейчас здесь говорим, есть Ответ у нас на вопрос, да, пожалуйста.
Нет, я хочу еще один спросить.
Еще один вопрос?
Да.
Так. А я забуду первый. Давайте сначала на первый ответим. Если ты прощаешь себя, зачем просить прощения у других? Я думаю, что исходя из того, о чем мы сейчас с вами говорили.
Второй раз, как бы, насколько естественно, насколько от души второй раз прощения, если ты себя уже простил?
Я думаю, что на самом деле то, о чем мы с вами здесь говорим, на прошлой лекции я немножко касался этого, общего подхода Рав Кука к тому, что такое тшува. Тшува – это некое нормальное здоровое состояние тела и духа. Человек, который не может себя простить, он находится в болезненном состоянии. Находясь в этом болезненном состоянии, он не может вообще адекватно ничего воспринимать. И поэтому, когда он будет у других людей просить прощения, я внутренне неполноценен, я знаю, что я моральный урод. Я пришел у тебя просить прощения. Нет, я себя еще не простил. Мы рассматриваем ситуацию, когда я себя еще не простил, да? Согласно твоей логике, нужно достаточно попросить прощения у другого. Не прощ...
Но если ты как бы уже осознал свою как бы, ошибку или что-то такое.
Я хочу привести два варианта. Но вот я сейчас пытаюсь объяснить разницу.
Окей.
Первый случай, я себя не простил. И вот я ощущаю себя этим моральным уродом, как это очень часто бывает на самом деле, да? Я прошу простить Всевышнего меня, чтобы он меня простил. Верю ли я в то, что он меня простит? Я не верю в то, что я сам себя могу простить. Конечно, он меня не простит. Это грех первого человека, господа. История с первым человеком очень показательна. Ведь на самом-то деле согрешила, по большому счету, жена. Да? В чем был его грех? Все помнят историю, не будем сейчас возвращаться к деталям. В чем был его грех? Раб Мейр Ходыш, Машгех моей Шивы, благословенной памяти, дает очень интересный ответ. В том, что когда он спрятался в кустах, почему он спрятался? Потому что он в этот момент себе сказал, что я грешник. Я не достоин быть рядом с Творцом. Поэтому дальше, как только он себе это говорит, он себе уже нарисовал себя не так, как Всевышний себе его представил, от края земли до края, а вот такого маленького, грязного, некрасивого. И дальше, вот он такой маленький, грязный и некрасивый, он уже не может вообще предстать перед Богом. Бог его спрашивает, где ты, а я тут спрятался. А дальше он еще глубже уходит в кусты. Дальше он уже уходит в кусты, что начинает уже врать по полной программе. И начинает обвинять всех вокруг. Потому что его эта внутренняя неполноценность не дает ему сил для того, чтобы честно взять ответственность за то, что он сделал. То есть, чтобы по-настоящему честно в Йом-Кипур взять ответственность и попросить прощения, означает взять ответственность. То есть, чтобы в Йом-Кипур по-настоящему честно попросить прощения у Бога и у других людей, то есть взять ответственность за то, что я сделал, что я должен сделать? Я должен иметь силы внутренние для того, чтобы эту ответственность на себя взложить. А если я себя ощущаю маленьким чмо, да, на которое чуть-чуть, и все, то я такую, я никакую ответственность на себя не возьму. Ответственность на себя может взять только большой человек. А ответственность за весь еврейский народ берет на себя праведник. И в этом контексте то, о чем он говорит Рав Кук, в принципе, он говорит нам, что каждый из нас праведник. Каждый из нас праведник. И в Рош ха-Шана и Йом-Кипур мы имеем возможность на этот уровень подняться. Ощутить на себе часть этой ответственности, взять на себя часть этой ответственности за всю судьбу еврейского народа, за всю судьбу человечества даже. Это вещь великая. Это вещь великая, потому что она предполагает прежде всего, как ни странно, если я к этому подхожу с позиции человека, который не может себя простить, я себя простить не могу, как я не могу взять ответственность тому же за других людей подавно. Если же я подхожу к этому с позиции, что я знаю, что Бог меня любит, я знаю, что я часть Его народа, который стоял на горе Синай и взял на себя великую миссию – принести свет Творца в этот мир. Я тогда, вот исходя из этого, я уже могу сделать следующий шаг. Я могу очистить все то, что во мне, все те проявления слабости, которые во мне есть. Я могу честно на это посмотреть и сказать «да». Несмотря на все эти слабости, это не есть я. Я – это не это. Эти вещи, они ко мне прилипли, я от них могу отделиться. Еще один вопрос, пожалуйста.
Вот, скажем, я согрешил. Я себя персонально не могу просить, потому что я знаю, что я этот грех еще раз сделаю. Даже после того, как я... представим, что себя прощаю, это как-то глупо, потому что я знаю то, что я недостаточно силен контролировать себя, чтобы не согрешить этот грех еще раз.
Это очень хороший вопрос.
Как зависть. Это нельзя завидовать. Но некоторые люди говорят, я не буду, а увидят, как хорошая машина, мне бы такую.
Да.
Вопрос очень хороший.
Как можно себя простить, если ты знаешь, что ты опять сделаешь что-то плохое?
То есть как человек может себя простить, зная, что он слаб? Зная, что все равно у него нет внутренних ресурсов, на самом деле. Вот Йом-Кипур, да, один день. Продержаться, да. А дальше уже очень тяжело. Как можно себя простить? На самом деле... Это действительно непростой вопрос, наверное, да? Но у нас есть замечательный по этому поводу, замечательный машаль, замечательный, как сказать, машаль по-русски. Кто знает слово машаль?
Пример.
Переводят обычно как басня, но лучше в данном случае, конечно, пример. Притча. Притча, да. И эта притча, на самом-то деле, это наши взаимоотношения с Творцом, как мы их строим в молитвах дней Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Мы всегда ведь говорим, прежде чем ты царь. Хотя это именно аспект царствования Творца, мы говорим, что ты наш отец. То есть взаимоотношения с отцом – это взаимоотношения близости, почти кровной. То есть не почти, а самое что есть кровной, родственной близости. Это означает, что несмотря на все то, что во мне есть, он все равно остается моим отцом. Отец. Даже когда он судит из любви. Он всегда продолжает любить своего сына. Мы знаем, что даже если сын уголовник, если сын преступник, если сын там, не знаю, отец все равно будет его любить. Эта вещь, эта связь, она не... невозможно ее разорвать. Ну, тут Тараса Бульба вспомнил, классику, да? Я думаю, что все-таки, когда мы сравниваем Всевышнего с отцом, мы имеем в виду немножко другое, да? Думаю, что имеем в виду немножко другое. Поэтому, да, если серьезно говорить, мы все, я думаю, это понимаем прекрасно. Это одна из вещей, над которыми на самом-то деле мы должны работать. Очень часто наши, в особенности наши религиозные товарищи, да, имеют эту проблему. Простить себя. Потому что действительно, когда знаешь, сколько я должен сделать, и на практике, что ни этого я не делаю, ни этого я не делаю, ни этого я не делаю. Но по-настоящему начать что-то делать, чтобы начать что-то делать, нужно поверить в то, что ты можешь все это в себе изменить. А как поверить, если я знаю, что я уже столько раз пытался, и у меня не получается? Господа, но ведь вся идея чувы в этом и состоит, что это возможно. Это чудо, действительно чудо. Но это чудо, которое не просто возможно, а которое, как мы увидим, Рав Кук говорит об этом очень интересно, есть основа всего мироздания. Вы знаете что? Я даже, пожалуй, раз возник этот вопрос, немножко здесь поменяю направление движения и приведу вам эти слова Рав Кука, потому что они, я считаю, совершенно уникальные, они проливают свет на то, о чем сейчас идет речь. То есть идея тшувы нам раскрывается в очень широком контексте. Сейчас я найду это место и процитирую вам то, что Рав Кук говорит. Рав Кук, я не буду сейчас цитировать всю фразу, она довольно длинная. Идея такая, в мире есть постоянный процесс развития. Мир постоянно развивается. И мы знаем, что источником этого развития, источником этого движения является в духовном плане, конечно, Творец. Это его энергия, которая подталкивает все к развитию. Что ж это за энергия такая божественная, которая подталкивает весь мир каждую секунду заново, как бы? Сотворяя его постоянно. Рав Кук говорит, это и есть энергия тшувы. То есть энергия обновления, которая, естественно, присутствует в мире как источник, как движущая сила этого процесса, постоянного процесса обновления, который в итоге обязательно неизбежно приведет к приходу Машиаха и неизбежно приведет к исправлению всего мира и человечества. Наша с вами задача стать частью этого процесса. Энергия это присутствует. Поэтому, на самом-то деле, неважно, сколько раз у меня это уже не получалось, есть инерция какая-то определенная. Есть инерция, когда тяжело сделать что-то новое. Есть инерция, когда тяжело подняться утром. Это всегда тяжело. Но если какое-то количество раз у меня это уже получилось, у меня будет получаться дальше. В каких-то других вещах это намного тяжелее. Меня удерживает опыт прошлого, который говорит мне, я несколько раз пытался, не получилось. Но как только я начинаю видеть это, в совсем другом контексте. И понимать, что на самом деле это не моя борьба против всего мира. Это на самом деле я часть этого общего процесса приближения полного исправления. Процесс очень непростой, процесс методом пробы и ошибок. И вот эти ошибки мы называем грехами. И эти ошибки на самом-то деле во многом неизбежны. Они есть часть этого процесса развития. Рав Кук об этом тоже говорит. Это не означает, что мы должны сказать, что грех – это вещь хорошая, раз она такая неизбежная. Но это означает, что мы должны обязательно принять тот факт, что даже совершив какие-то определенные проступки, я все равно продолжаю оставаться тем, кто я есть. Образ человека как сына Творца, образ человека, который от края земли до края, у которого колоссальный потенциал. Ведь обратите внимание, сегодня на этом построено огромное количество self-help literature, которое имеет такую колоссальную популярность. Такое впечатление, что людям открывают вообще какие-то колоссальные глубины. Все, что там говорится, в принципе, это буквально несколько очень простых идей.
Будь уверен в себе.
Да, но обычно последнее время, не знаю, обратили вы или нет внимание на это, появилось огромное количество книг, которые намного более духовно ориентированы. Чтобы по-настоящему достигнуть успеха, быть уверен в себе, в том числе, там, не знаю, там, сделать деньги, что угодно, тебе нужно ощутить себя как часть этого. То есть буквально пару дней назад снова по интернету получил ссылку на какую-то книгу новую, которая вышла. Awakening to your godly, как-то так, я ж не помню, что кажется, soul или что-то такое. Пробуждение к осознанию своей божественной природы, что-то, я не помню точное название. Автор книги я посмотрел. Какая-то китаянка, которая сюда приехала в надежде, что она исполнит американскую мечту. И она, как говорят, очень сильно обломалась. Несколько лет была в полной нищете. И в итоге она пришла к какой-то внутренней трансформации очень глубокой. Интересно, что история товарища Толли, книги которого стали очень известны, очень похожая история.
Они поняли, что надо написать книги.
Нет, что интересно, обратите внимание, только в момент, когда человек действительно по-настоящему его обломали, да, то есть в момент, когда он, казалось бы, с жизнью столкнулся в самом таком неприглядном виде, падение, серьезное падение. Падение, оно способствует в итоге подъему, оно начало подъема.
Это, которая написала Гарри Поттера, тоже нищая была?
Да, она была на Вэлфе.
Ну, короче говоря, есть очень много таких примеров, которые каждый из нас может вспомнить. О людях, которые смогли подняться над собственными слабостями, над собственными несчастьями. И, по большому счету, то, о чем мы с вами здесь сегодня говорим, это вещи очень простые, вещи понятные. Но вот то, что может быть не столь понятно, не столь просто, вот мистические аспекты этого, то, что все мы на самом-то деле, каждый из нас, не просто часть вот этого общего фильма, который снимается, да, большого, а каждый из нас не статист в этом фильме, а активный участник этого фильма. И фильм на самом-то деле, сценарий этого фильма пишется каждый день. И мы с вами активные участники этого сценария. То, до какой степени мы хотим быть активными участниками этого процесса, это наш с вами выбор. Мы с вами можем быть на заднем плане, мы с вами можем попытаться выйти, может быть, даже на какие-то главные роли. И причем понятное дело, что с духовной точки зрения это не определяется ни количеством денег, которые у меня есть, и ни моим социальным статусом, а исключительно одной вещью. Насколько я исполняю то предназначение, которое у меня есть. Конечно, чтобы узнать свое предназначение, это самая, так сказать, серия «One Billion Dollar Question», да? Вопрос на миллиард долларов. Как можно узнать, для чего я сюда пришел? Это работа каждого из нас. Нам этого никто не скажет. Но жизнь ставит нам постоянные знаки на этом пути. Постоянные знаки, к которым мы должны прислушиваться. Тора дает нам направление движения. И время, в которое мы с вами живем, дает нам колоссальные возможности ощутить действительно величие этого процесса, в котором мы принимаем участие. Потому что то, что раньше происходило за тысячи лет, сейчас в наше время происходит буквально за одно поколение. Об этом говорили еще великие еврейские мистики, об этом говорил Резаль, что это один из очень значительных признаков приближения времени прихода Машиха, когда все будет происходить намного быстрее, спираль все сужается и сужается. Да, пожалуйста.
Есть вообще какая-то техническая составляющая чуды? Что это такое? Это какая-то специальная молитва, которая перед самим процессом или...
Техническая составляющая тшувы, то, как об этом пишет Рамбам, как пишет об этом Маймонид. То есть основная мицва, которая у нас с вами есть, день Йом-Кипур, который целиком посвящен тшуве, это ведуй. То есть то, что мы с вами говорим в молитве, во всех молитвах дня Йом-Кипур, мы с вами говорим ведуй. Мы с вами говорим исповедь.
Самому себе.
Мы говорим ее Творцу. Мы говорим ее своему собственному божественному началу, которое в нас, конечно, да?
Не, ну там ты рассказывал, что надо осознать, проанализировать.
Ну, конечно.
Он про это спрашивает, так расскажи ему.
Нет, вопрос был про техническую составляющую. Вот техническая составляющая – это сказать все то, что написано. Теперь, как ты прекрасно понимаешь, просто сказать вот все это, да? То, что достаточно, это тшува? Конечно, нет. Поэтому у нас с вами есть 40 дней. Мудрецы говорят, 40 дней необходимо, да, от начала месяца Элул, 30 дней до Рош ха-Шана, еще 10 дней от Рош ха-Шана Йом-Кипур, посвященные целиком подготовке к этому дню Йом-Кипур. Нас готовят как десантников, да?
То есть просто осознать нужно за
десант. То есть получается, что это время дает нам возможность подойти к технической части, то есть, собственно, прочитать все это, да? Со смыслом. Не просто прочитать, а пропустить через себя и попытаться исполнить эту заповедь то, как действительно предполагается ее исполнить. То есть действительно с намерением изменить в себе что-то. Теперь Рав Кук поднимает это на намного более высокий уровень. Он говорит, что он планку поднимает намного выше. Он говорит, что речь идет не только о личных каких-то вещах. Мы несем ответственность в каком-то смысле за весь еврейский народ и за весь мир. Теперь, на первый взгляд, ну кто там несет? Может быть, там какие-то там бараки Обамы несут, а я-то что на своем месте? Кто я такой, чтобы нести ответственность? С каббалистической точки зрения, с мистической точки зрения, с еврейской точки зрения, если хотите. Это совершенно не так. Если вы внимательно почитаете молитву Дня Рош ха-Шана, вы увидите, что эти молитвы постоянно нам говорят о том, что мы несем эту ответственность. Каждый из нас. И на самом деле, то, насколько мы готовы на себя это взять, эту ответственность, и это и есть то, насколько мы готовы играть в главной роли или оставаться где-то на заднем плане статиста. То есть в этом смысле Рош ха-Шана как день света, колоссального света, божественного присутствия в этом мире, это день подготовки ко времени, когда этот божественный свет станет достоянием всего человечества, время прихода Машиаха, и мы все сами будем купаться в лучах этого света. Причем тшува здесь опять же, то, как Рав Кук, помните, поэтически описывал тшуву, как великую радость. Мы об этом говорили на прошлом занятии. Здесь сам предстает нам не как просто какой-то процесс мучительного отдирания от себя разной дряни, которая у нас засела, а как процесс, радостный процесс осознания своей сопричастности божественному. Того, что я на самом-то деле, это не гусеница, а я бабочка. Каждый из нас. Да? Мы рождены летать, а не ползать. Рош ха-Шана нам дает такую великолепную возможность почувствовать, что мы рождены летать. Каждый из нас. Как же мы можем не начать с того, что мы должны простить себя, иначе как мы научимся летать, да? И я хочу сказать, что... Орлята, да. Я хочу сказать, что в этом смысле те возможности, которые есть у нашего поколения, они совершенно удивительны и уникальны. Объем знаний, который накоплен человечеством сегодня, в том числе и научных знаний. Ведь Рав Кук, когда говорит о процессе развития мира, безусловно, исходит в том числе из картины научной, которая уже сложилась к его времени, первая половина 20 века. Да? Ученые стремятся постигнуть мир и увидеть единство в этом мире. Совершенно, кстати, непонятное желание. Да? Почему обязательно нужно увидеть единство в этом мире? Это какое-то уже заложенное почти в природу человека стремление увидеть единство в мире. Да? Настолько, что все виды физических взаимодействий пытаются объединить какой-то единой формулой. То есть есть это подспудное стремление и понимание того, что единство в мире есть. Мы должны его открыть, должны его увидеть. Наука нарисовала нам этот мир как очень сложную систему взаимозависимых составляющих, да? Где все на все влияет. Та же самая глобальная деревня, да, в экономическом плане. Да? Кризис в Америке ударяет по всему миру. Мы с вами все это прекрасно понимаем. Естественно, в духовном плане. Сейчас, открывая книги каббалистические и читая эти вещи, говорит Рав Кук, сейчас каббалистическое знание, знание мистическое, оно стало основой, необходимой каждому из нас для понимания того, как устроен этот мир, так как устроен каждый из нас. Если раньше, 100 лет назад, все эти вещи были очень далеки и непонятны, сегодня, когда мы с вами видим это на физическом уровне, что так мир работает, правда? И так или иначе, мы часть этого глобального процесса. Мы включаем телевизор, мы знаем о том, что происходит на бирже в Лондоне, мы знаем о том, что во всем мире происходит. Мы часть этого процесса, мы включены информативно в это. Интернет. Мы обязаны в религиозном плане и в духовном плане мыслить тоже глобально. Если мы будем мыслить локально, мы останемся гусеницей. А каждый из нас это бабочка. И в этом смысле вот сейчас как раз и есть то время трансформации всего этого колоссального накопленного знания. Но, к сожалению, пока только в материальной сфере. В сферу духовную. И мы с вами, каждый из нас, участник этого процесса. Какое все это имеет отношение к будущему государству Израиля? Какое все это имеет отношение к будущему еврейского народа? То, о чем, собственно, я хотел поговорить. Мне кажется, я думаю, что мы уже понимаем, да, каждый из нас, что самое прямое и непосредственное. Если есть великие мечты, если есть великое, то, что называется на иврите хазон, великий вижен, да, как по-русски сказать правильно? Слово vision, я даже не знаю, как правильно перевести адекватно на русский язык. Видение это немножко...
Предвидение.
Хазон это именно вот, и vision это вот очень подходящее слово. По-русски мне даже трудно подобрать здесь...
Целенаправленность можно что-то...
Трудно подобрать здесь подходящее слово, адекватное, да?
Осознавание.
То есть тут именно вот это понимание того в глобальном плане, да? К чему мы идем? Глобальное понимание того, к чему мы идем. Мы как государство, как еврейское государство. Ведь заметьте, этого нет сообщения ни на каком уровне. Не присутствует совершенно, к сожалению. И все начинается, мы с вами знаем сегодня, из физики. Да? Процесс, эффект домино, начинается всего лишь с того, что падает одна. Потом постепенно это необратимый процесс. Достаточно очень небольшому количеству людей накопить знания, которые написаны здесь в этой книге и в других подобных книгах, да, поделиться этими знаниями с другими людьми, процесс будет необратимым, да, и тогда мы с вами поймем, что правые и левые, религиозные и светские, все эти вещи, они имеют очень мало отношения к той реалии, о которой мы с вами говорим.
Ну как это, все равно каждый поймет справедливость по-своему.
Нет, мы сейчас с вами говорим о том, что нужно выйти вообще на новый уровень понимания вещей, ведь в конечном итоге о чем там спорят?
Люди все равно будут
спорят понимать. О каких-то локальных вещах. Нас интересует, когда, как только мы видим, выстраиваем глобальную картину, и каждый из нас имеет свое какое-то определенное место в этой глобальной картине. Глобальная картина необходима здесь. То есть Израиль перестает быть маленьким изи, да, и становится большим государством Израиль, который имеет своей целью стать духовным центром человечества. Конечно, ты правильно говоришь, могут быть разные точки зрения, но как только у нас есть понимание этой великой цели, это тут же создает очень мощный, объединяющий на всех уровнях людей форум. Для этого необходимо, конечно, несколько условий. Чтобы сегодня религиозные и светские объединились, очень часто это понимают люди очень узко. Да, нет, если мы с вами говорим...
Знают, к примеру, заповедь «Возлюби ближнего», но
окей.
Сколько людей
понимают по-разному.
Одинаково. Да.
Я думаю, тут есть еще одна проблема, о которой... Я думаю, есть еще одна... Ты правильно говоришь, но я думаю, что проблема даже немножко глубже. Проблема в том, что сегодняшнее понимание Торы большинством людей, к сожалению, к этому не ведет. В данном случае это камень в огород людей с большими кипами и длинными пейсами. Да? Меня за это тоже могут забросать камнями, за то, что я такое говорю. Но, в принципе, я считаю это сказать необходимым. Давайте посмотрим, что по этому поводу пишет Рав Кук. Потому что, в принципе, мне кажется, это вещь очень важная. То есть, то, как мы сегодня с вами понимаем Тору, как мы ее сегодня интерпретируем, от этого зависит то, насколько мы эту Тору сможем воплотить в жизнь.
Мы же должны ее воспринимать по-другому.
А вот сейчас мы посмотрим, о чем идет речь. Я не думаю, что пока я вообще что-то еще сказал. Давайте посмотрим то, что говорит Рав Кук после... У вас на четвертой странице, после «Forgive yourself», следующее у вас называется «The soul of the Torah». Душа Торы. Чтобы понять, о чем вообще я здесь говорю, это мысль, которую Рав Кук проводил много раз. И это, в общем-то, позволило ему, с одной стороны, стать человеком, который был во многом мостом, объединяющим религиозных и светских в Израиле. А с другой стороны, конечно, и с той, и с другой стороны, было очень большое количество критики в его адрес. Вот что говорит Рав Кук. Мы не можем никуда уйти от этой общей необходимость этого общего лекарства, которое включит в себя все. И, с другой стороны, если этого лекарства у нас не будет, то это приведет к нашему падению. И дальше он очень эмоционально пишет: «Is this that I, in my poverty and the bitterness of my spirit, am continuously proclaiming, repeating time and again, hundreds and thousands of times?» Это то, что я в своей, как бы, нищете, да, и в своей, так сказать, он себя даже готов унизить, но говорит, что в своей бедности духа я постоянно это провозглашаю, потому что это была мысль, которая его очень сильно беспокоила, которая постоянно всю жизнь его беспокоила. We have abandoned the soul of the Torah. Мы с вами, он говорит, когда мы с вами, он обращается к людям религиозным, которые Тору соблюдают. И он говорит, что мы с вами...
Ну, те, кто ушел от Торы, тоже евреи.
Он обращается именно, сейчас ты поймешь из контекста, именно к людям, которые Тору соблюдают. И он говорит, что мы с вами эту Тору оставили, душу Торы. Душу Тору мы с вами оставили. Что же он имеет в виду? Давайте посмотрим дальше. Те из нас, второй абзац, those among us, who possess great ability, которые обладают очень большими способностями, они эти способности направили, то, как это принято в современном ешивском мире, что изучают? Изучают в основном какие-то конкретные заповеди, изучают какие-то конкретные аспекты практических вещей, которые имеют отношение к тому, что называется Аллаха, законы. Да? К этому, в принципе, сводится в основном изучение Торы. И люди с очень большим потенциалом, с очень большими способностями, все по большей части занимаются конкретными аспектами Торы. И даже занимаясь этим, только какие-то определенные части этого они разработали сильно. Мы знаем, что в Ешивах изучают только определенные разделы Талмуда. But as for the aspect of feeling, но что касается чувств, что касается даже больше, очень глубокого инсайта, очень глубокого внутреннего понимания, постижения вещей, да, который обязательно должен быть и должен следовать за чем-то еще более высоким, то, что называется святостью, и то, что приводит к освобождению, и то, что приводит к всем тем благословениям, о которых Тора говорит, да. Вот этого, к сожалению, не наблюдается. Этого не наблюдается. Как к этому можно прийти? Равко говорит, что это невозможно к этому прийти без изучения тайн Торы, без изучения Каббалы, без изучения еврейской мистики, без попытки мыслить глобально. К этим вещам прийти невозможно. Это вещи совершенно для нашего времени необходимые. Почему до такой степени Равкука это беспокоит? Потому что что он наблюдает? Какую картину наблюдает? К сожалению, сегодня эта картина не стала лучше. Пропасть только увеличилась. С одной стороны, огромное количество светских людей, которые Тору полностью оставили, и которые живут идеалами, но идеалами светского сионизма, построить государство. Теперь, когда государство построено, прошло несколько поколений, идеалистов среди этих людей практически уже не осталось.
Но речь идет не о государстве, речь идет о Торе.
Речь идет, как мы сейчас увидим,
речь идет о том, что люди
о будущем еврейского народа.
А не от... сионизма.
Сейчас, секунду, я продолжу эту мысль. Это с одной стороны, это один лагерь. А с другой стороны, лагерь людей, которые активно противодействуют всему этому процессу обновления, потому что это обновление светское, потому что это обновление во многом антирелигиозное в Израиле, да? И их понимание Торы, согласно тому, о чем говорит Рав Кук, на самом-то деле не включает в себя самое главное. Они подсчитывают листики на деревьях, а леса-то они не видят. И это вещь, которая для человека духа, для человека, который мыслит о будущем еврейского народа, как Рав Кук, да, вещь очень его, безусловно, травмирующая. Вещь, безусловно, его очень вызывающая у него очень горькое такое чувство. Посмотрите, что дальше на следующей странице он пишет здесь. We are summoned, подчеркнуто у меня, to a great repentance. Мы сейчас с вами должны прийти к великой чуве. Да? Repentance out of love. Чуве из любви. And all its implementations. Precisely at the time of great calamity and exceptional danger. Именно во время, как раз такая чува-то и наступает, во время великих несчастий и во времена самые тяжелые. И мы должны принять самые-самые сильные лекарства в этой ситуации. И действовать радикально. Что за лекарства? Необходимо вернуть веру, необходимо вернуть Торе ее величие. Faith is lost and grows ever more impoverished. То есть настоящее величие духа, которое у евреев было. Вера, она во многом становится все более и более обедненной. Because its teaching has been violated. No one seeks it and no one pursues it. То есть нету по-настоящему стремления обучать вере. Откуда берется вера? Посмотрите дальше, что выделено. Практические средства, которые предлагает здесь Рав Кук. We must value all of the Torah with all its spiritual commentaries. То есть заняться именно духовным, прежде всего, аспектом Торы. Понятно, что для этого необходимы определенные знания, конечно. Да, вряд ли человека можно посадить за изучение глубинных тайн Торы, каббалистических, без понимания каких-то основ. Но Рав Кук считает, что вот этот дисбаланс, который происходит, когда Тора, грубо говоря, остается такой очень локализованной на решение каких-то частных задач, да, и не представляется вообще никак связанной с глобальными вопросами жизни, которые заботят светских людей, поэтому эта Тора их перестает интересовать, она не отвечает вообще ни на какие их запросы. А на самом-то деле Тора есть что-то совсем другое. Тора и есть книга жизни. Тора и есть книга, которая должна давать ответы на самые глубокие вопросы. И дальше посмотрите, выделено у меня подчеркнуто. Our generation would appear completely different. Наше поколение бы очень сильно изменилось. Он имеет в виду, конечно, тот факт, что в поколении, о котором говорит Равкук, абсолютное большинство людей Тору просто отвергло, пренебрегло ее. Это было бы совсем по-другому все. If a considerable proportion of those with ability, если большое количество людей, которые обладают знаниями Торы, мудрецы Торы, те, кто учились в Ешивах, who are filled with Torah and good intelligence, которые наполнены Торой, наполнены, так сказать, мудростью, если бы они volunteered, добровольно бы стали работать над тем, что он называет внутренним аспектом, да, Торы и любви к Богу. И занялись бы очищением всех этих идей для еврейской веры. In clarifying ideas regarding divinity, prophecy, the Holy Spirit. То есть такие глобальные аспекты, как что такое пророчество, да, что такое освобождение. Глобальные еврейские идеи. And yearning for salvation. Это вещь, которая постоянно двигала еврейство вперед, постоянно движет нас вперед. Да? Стремление к полному и окончательному приходу добра в этот мир, блага в этот мир, во всех его проявлениях. Стремление, которое в искаженной форме руководило так или иначе любым еврейским бунтом, в том числе и коммунизмом, да? В том числе и светским сионизмом. То есть в конечном-то итоге стремились именно к этому. Помните? Идеал справедливости, основа еврейской души. Вот если это найти в подлинной Торе, тогда все эти колодцы с тухлой водой, которые пытались вырыть, да, под названием коммунизм, светский сионизм, они не были бы нужны. Потому что в Торе бы это все было открыто. То есть на самом-то деле, действительно, мы сейчас, кстати говоря, наблюдаем, конечно, уже. Во времена Рав Кука намного меньше это было. Сейчас мы наблюдаем колоссальный интерес к Каббале. И с одной стороны, вы кажется немножко смешным, когда Мадонна изучает Каббалу. Да? А с другой стороны, если проанализировать на самом деле эту ситуацию, посмотреть на это, то, как пишет об этом Рав Кук, на сегодняшний день совершенно необходимо заниматься этими вещами. Нужно заниматься этим, конечно, правильно, со всей серьезностью. Но необходимо этим заниматься. Нельзя ограничиваться просто каким-то очень узким пониманием вещей. Вопросы, которые перед нами сегодня стоят, вопросы очень большие. Наше знание о мире, которое дала нам наука, у нас у всех есть так или иначе научный подход к миру, требует от нас, чтобы наше знание Торы было столь же систематизированным и столь же глубоким, и столь же соответствовал нашему пониманию того, насколько глубок и сложен этот мир. И тогда мы сможем в такой Торе найти ответы на самые сложные вопросы, которые перед нами стоят. И чем бы мне хотелось закончить? Хотелось бы мне закончить все-таки чем-то очень позитивным. Да, мы с вами говорим о том, что у нас сейчас мы открываем новую страницу, Рош ха-Шана, Новый год. И у нас вот здесь, когда Рав Кук пишет о вере, есть такое небольшое, очень короткое его замечание, которое в книге «Орот ва-Эмуна», «Свет веры». «Loving all people». Да? Это вещь, которую, кстати говоря, очень многие еврейские мудрецы говорили нам, что самый лучший способ избежать божественного суда, да, это, мы знаем, еврейский принцип, да, то, как ты относишься к другим, так, как к тебе будут относиться. Если ты других не судишь строго, и тебя строго судить не будут. Поэтому, если поднять это еще на более высокий уровень, в каком-то смысле это, конечно же, проявление того единства, которое в мире есть. Ведь в каком-то смысле это только наше эго разделяет. Мое, твое. Мое я себя забираю, твое мне нужно от себя оторвать. А на уровне души все единое целое, все объединено. И поэтому любовь, о которой пишет здесь Рав Кук, любовь к другим людям, это продолжение любви к самому себе на самом-то деле. И вот что он здесь пишет. Тот человек, кому открыт свет веры во всей чистоте, он будет любить всех людей, не делая никаких исключений. И это и будет его единственное желание, чтобы все исправилось. Чтобы все исправилось. Чтобы все пришло к исправлению. Конечно, это очень тяжело. Конечно, мы все с вами живые люди. Но я думаю, что если мы просто эту мысль себе в голову вложим на секунду и подумаем об этом как о самом сильном средстве исправления всего того, что есть в нас, и всего того, что есть в других. В нас, нам это не так легко бывает увидеть, в других мы это замечаем сразу. И тем не менее, просто на секундочку задумаемся, увидим эту глобальную картину, что мы-то все есть. Это то же самое, что, так сказать, увидеть нарыв на собственной руке. Ты же не будешь говорить, что вот какое-то мерзкое, посмотри, какое гадкое, да? Это часть моя, часть меня. Это, наверное, так же больно. И мы знаем, что в этом, кстати говоря, и был всегда критерий настоящих подлинных праведников. Те люди, которые это видели и это чувствовали. Были в состоянии почувствовать боль еврейского народа, боль другого человека, как свою собственную. Были в состоянии увидеть эту глобальную картину, не разделять на мое и чужое. И, может быть, вот нам сейчас перед Рош Шана это стоит немножко к себе приблизить. И это, пишет Рав Кук, и есть самый важный шаг. Самый важный шаг к приходу Машеха, самый важный шаг к приходу вот этого общего тикуна, этого общего исправления, этого общей тшувы. Да, пожалуйста.
Это, конечно, красиво звучит, полюбить всех вокруг. Но даже пример по еврейски идеологии, к примеру, если у тебя есть враги, это только другой наш еврей говорил, что полюбить врагов как своих, как друзей.
Ну, вопрос на самом деле, вопрос, если сформулировать его кратко, да? Насколько это правильно с еврейской точки зрения, да, любить всех? Я правильно понимаю, да?
Ну да.
Поставлять вторую щеку, да?
Я понимаю. Тут есть несколько аспектов этого. Действительно, с точки зрения заповеди, то, о чем нам Тора говорит, что ты обязан делать. Нигде не написано, нигде не сказано. Обязан любить каждого еврея, как самого себя.
Это есть.
Тут написано каждого человека. Вообще всех. Теперь я вам хочу сказать, что есть понятное представление и понимание того, что обязанность – это есть только начало. Да? Есть то, что необходимо делать, причем, заметьте, это обязанность каждого человека, каждого еврея, это уже само по себе очень тяжело. Полюбить каждого еврея как самого себя, это уже очень тяжелая вещь. Да? А дальше, если мы с вами выходим на еще более высокий уровень, помимо того, что мы обязаны делать, есть огромное количество вещей, которые мы делать не обязаны по причине того, что невозможно пока человека этому, так сказать, каждого человека этому обязать. Но это, безусловно, входит в идеалы, входит в устремления. Если мы с вами говорим о мире исправления, с вами говорим о концепции тшувы, как концепции построения вот этого блага, и мы с вами знаем из огромного количества еврейских источников, что как раз иудаизм-то как раз нам не говорит о том, что там сказать, это только для евреев, да, грядущий мир. Нет. И в молитвах Рош ха-Шана о чем мы говорим с вами, о чем мы просим? О том, что все человечество пришло и увидело этот свет Творца. Но просто обратите внимание, в этом году, когда вы будете читать молитву Рош ха-Шана, завтра будет семинар, мы более подробно этого коснемся в 8 часов. Я хорошо хочу об этом поговорить, потому что очень часто не обращают внимания на это просто. Рош ха-Шана в этом смысле в особенности показатель. В молитвах Рош ха-Шана как раз мы об этом и говорим. Мы молимся, чтобы люди увидели этот свет. Все человечество увидело, не только евреи. Наша миссия в этом и состоит. Если нет других народов, то зачем тогда евреи нужны? Мы только для этого на самом-то деле и нужны. Опять же, не для себя, для всего мира. Конечно, нам нужно сначала себя исправить. Сначала в своем доме нужно убрать, порядок навести. Это правильно. Но если мыслить только вот так местечково, только там у себя убрал, а у них там пусть будет помет, то это будет арабская деревня, когда в каждом доме внутрь заходишь чистота, а по улице пройти невозможно. Все отходы выбрасывают наружу. Когда были в арабских деревнях, видели, как это выглядит? А почему? Потому что нет такого представления, что есть что-то общее. Его просто нету, культуры нету. В средние века так у нас тоже было в Европе. Все выбрасывали, все помои выбрасывали, сливали на улицу. Сегодня, слава Богу, мы с вами уже понимаем, что так делать не стоит. И большие деньги тратятся на то, чтобы вычищать эти помои. Да? И тогда мы с вами проходим и видим, как красиво, Central Park. Да, пришел, тебе даже не стоит денег туда прийти. Как это здорово, как это замечательно, правда? Да? А в арабских деревнях никто таких идей пока не приходит людям, потому что еще к этому не подошли. Так вот, мы с вами говорим не о том, что вот пусть они там все погибнут, да? Пусть они там все... В каком-то контексте это наша ограниченность. По-настоящему то, чего я желаю всем нам сегодня и всем евреям, и в конечном итоге всему человечеству, чтобы мы этот свет Творца, его присутствие в мире увидели, и чтобы этот Рош ха-Шана стал для нас замечательным днем начала многих очень благословений, которые обязательно с этим светом присутствия Творца придут.